Здравствуйте, начинаем наше третье занятие по Плутарху. А в прошлый раз мы остановились на эпизоде, когда Тезей, подплывая уже, значит, к Греции, он плыл с Крита, подплывая к Аттике. Аттика – это область Греции, центральным городом, который является Афины. И вот он забыл поставить вместо черных парусов, с которыми он отплывал на Крит, белые, как он договорился со своим отцом Эгеем. И Эгей, не увидев белых парусов, как он договорился с Эгеем, чтобы дать знак, что все у него в порядке, что он победил. И вот его отец стоял на берегу, царь Эгей, и когда увидел черные паруса, которые забыл поменять его сынок Тезей, вот, ну, он прыгнул в воду, в море, утонул, он был уже старый, вот, так что, ну, ладно, что ж тут уж. Зато море назвали Эгейским. Вот, как бы мы всерьез не относились к этому или не шутили, вот это произошло, вот такая история, вот, и это все отстоит от нас примерно на 3000 лет. И об этом нам пишет Плутарх. А вот я прочитал ту часть, где где Тезей был на Крите по книге «Легенды и сказания Древней Греции». Здесь это описано подробнее и интереснее. Я еще раз покажу книгу, чтобы вы видели мою. Вот автор Кун. Такая книга. Вот, и Плутарх здесь описывает, так как Плутарх ставит перед собой задачу очистить от сказок и мифов те истории, которые дошли до него и которые он теперь передает нам, то он здесь приводит разные версии, как какие-то там события разные люди трактуют, как какие слова называются. Ну, не буду я это все зачитывать. Кому интересно, вот эта книга. Вот эта книга. Вот, Плутарх, а мне подсказали, что в Фейсбуке нет трансляции. А что ж, я проверял. А еще раз смотрю. А у нас 0:00. А прямой эфир через 0:00, Александр. И эта вот заставка висит в моем Фейсбуке. То есть я перепостил, но развитие это не получило. Прошу тебя в этом разобраться, что у нас с трансляцией. Вот, я подожду 15 секунд, после этого продолжу в любом случае.
Кстати, да, у меня как раз к вам вопрос. Там да. Платон задал интересный вопрос. А как море называлось до Эгея?
Ну, я не знаю. Вопрос интересный, но я не знаю, как называлось море до Эгея. И я этой информации нигде не встречал. Нет, не встречал. Так его всегда называли греки. А как его называли догреческие народы, этого названия у нас не сохранилось. Александр, вопрос к тебе. Что у нас трансляция? Какой текущий статус?
Значит, на странице «Диалектическая логика» поста с трансляцией нет. Но по данным Фейсбука трансляция идет. То есть она не опубликована на странице по какой-то причине. Мы можем перезагрузиться.
Давай, перезагрузись. Мария, я тебя попрошу посмотреть в этом Фейсбуке, если это удобно. Если это в доступе, есть ли там трансляция?
То есть конференцию не надо, то есть мне надо на Фейсбуке что-то сделать, там по-новому запустить трансляцию.
Ну, тогда я тебя прошу этим заняться. Вот, когда там как-то там наладится или станет понятным, ты мне сообщи, я тогда у себя на странице тоже. Мария, так, сейчас нам скажет. Ну и хорошо, как-то там идет. Александр, разберешься. Так. Михаил, ну тот вопрос, который ты задал, я ответил. Но если копнуть глубже...
Да, спасибо.
Да, то, может быть, ты что-нибудь и раскопаешь. Получается, что это тема для твоей отдельной исследовательской работы, для твоего будущего научного открытия. Так что вот поизучай всякие там материалы. А мы читаем дальше. Я имею в виду, не сейчас изучай, а будет еще время все это поизучать. А мы читаем эту историю дальше, то, как описывает Плутарх, начиная с момента, когда Тезей вот уже подъезжает к Аттике. И здесь один абзац, я его прочту, то, что вы уже знаете. Подъезжая к Аттике, Тезей забыл на радостях, ну, такое бывает, и забыл его кормчий. А кормчий — это тот, кто правил рулем корабля, а руль корабля в те времена представлял из себя такое бревно на корме, то есть сзади, в задней части корабля, которое человек поворачивал вправо или влево, а от бревна шла такая палка вниз, и там такой руль, и когда в воде, когда я поворачиваю вправо, вся эта конструкция вот поворачивается так, в воде поворачивается так, и благодаря этому корабль рулит. Ну, если вы видели, у самолета сейчас на хвосте есть такие же рули, он поворачивает так или так, и благодаря этому тоже может подруливать. Но самолеты рулят вовсе не этим рулем, самолеты рулят закрылками. Для того, чтобы развернуть самолет в воздухе, нужно сделать так, чтобы он вот так вот наклонился, а это делается закрылками крыльев, и полетел в ту сторону. И вот так. А если вы будете рулить просто рулем, как на корабле, этой силы мало для того, чтобы развернуть самолет. Вода плотная, там хорошо разворачивается, а воздух неплотный. И поэтому таким образом рулить самолетом нельзя, а можно только так слегка подруливать. А летать нужно крыльями. Если у вас есть тренажеры, игрушки, где можно полетать на самолетах, заведите себе, полетайте, и все это вам станет ясно и понятно. Все это руление в воздухе. А мы читаем дальше. Подъезжая к Аттике, Тезей забыл на радостях, и его кормчий тоже, переменить паруса, чтобы дать знать Эгею об их спасении, ну, об успешном завершении всего этого дела. В отчаянии царь бросился со скалы и погиб. Приехав, сам Тезей занялся в Фалере приготовлениями к жертве, которую он при своем отъезде дал обет принести богам. Обет – это обещание, обещание – обет. Обетом называется обещание богам. А жертва, ну, все древние греки и народы до них, и многие народы сейчас, когда о чем-то просят богов, принято приносить жертвы. Либо сразу в момент просьбы, либо после того, как эта просьба будет исполнена. Вот такой вот обычай. Вот, и, соответственно, Тесей занялся в Фалере, небольшой городок, приготовлениями к жертве, которую он при своем отъезде дал обет принести богам. В город же отправил глашатая. Глашатай – это вестник. Это тот, кто своим голосом что-то объявляет жителям. «Слушайте, жители!» и так далее. В город же отправил глашатая объявить о своем спасении. Не забывайте, что Тезей не просто герой, он еще и царский сын, он принц, и он владеет вот этими всеми атрибутами власти, в том числе, чтобы его въезд в город предварял вот этот вот крик глашатая, внимание, приготовьтесь, ну, или, например, все успешно, хорошо, ждите, встречайте, собирайтесь, вот, на улицах, у нас важное и торжественное мероприятие, отсюда и глашатай. А мы читаем дальше. В город же отправил глашатая объявить о своем спасении. 22, глава 22. Весь текст у Плутарха разбит на небольшие вот такие вот главы. И мы здесь видим, вот у нас 22, написано у нас римскими цифрами. 22, два крестика и две палочки. Глашатай встретил многих граждан, оплакивавших смерть царя, и в то же время таких, которые приняли его с радостью и готовы были надеть на него венок в благодарность за добрую весть. Он взял венки, венок был не один, у жителей были венки, он взял венки, украсил ими свой жезл, а у глашатая был жезл, и, видимо, для удобства ходьбы, и чтобы его отличали от других людей. И, вернувшись, он взял венки, украсил ими свой жезл и вернулся на берег моря, но стал поодаль, не желая нарушать жертвенного обряда, так как Тисей еще не кончил жертвоприношение. Когда жертва была принесена, он сообщил Тисею о смерти Игея. Тисей с печальными криками шумно поспешил к городу вместе с товарищами. «Вот почему, — пишет Плутарх, — до сих пор еще в праздник Асхафорий венки надевают не на глашатая, а на его жезл. И присутствующие при жертвоприношении кричат «Эли-лей» и «Увы, увы». Первый крик его издают обыкновенно те, кто спешит, крик победы, второй – крик ужаса и смущения. Вот что кричали греки в момент радости и в момент ужаса, страха, смущения, сожаления. То есть в момент радости они кричали «Эле-лей», «Эле-лей», почти похоже на «Хло», «Хола», «Ола», ну, «Эле-лей». А в момент вот этого вот смущения и разочарования они кричали «Увы, увы». И сейчас, и до сих пор в русском языке, в русском литературном языке есть слово «увы», да и в разговорном тоже. «Увы, он не пришел». «К сожалению, он не пришел». Ну, и старинные формы «увы нам». То есть «ай-яй-яй», ну, плохо, плохо нам. Все это идет отсюда, и не просто, как вы видите, вот от древних греков, ну и связано с Тезеем. Это не значит, что греки впервые это закричали при Тезее, но это значит, что мы об этом узнали в истории, связанной с Тезеем. Не будь этой истории, может быть, и не узнали. Скорее всего, это есть и в других местах, в других рассказах, но их наверняка немного. Ну, а так вот это вот все передается в устной речи. А у нас есть счастливая возможность, благодаря Плутарху, заглянуть и понять, откуда же в нашей устной речи слово, которое знают все, откуда же оно возникло, произошло. Ну, и теперь мы знаем, что греки, Плутарх, Тезей. Похоронив отца, Тисей 7-го Пианепсиона, месяц у них такой, исполнил обет, данный им Аполлону. В этот день он с товарищами вступил в город после своего спасения. Обычай варить при этом овощи, пишет Плутарх, объясняется тем, что они после своего спасения собрали вместе остатки съестных припасов, сварили в одном горшке и съели их за одним обедом. Ирисион уже ветвь маслины, обвитую как просительная ветвь шерстью, выносят украшенной начатками различного рода полевых плодов и воспоминания прекратившегося голода, причем поют Ирисиона, «Даруй нам фиги и хлеб в изобилии, дай нам меда вкусить, натереться оливковым маслом, чистого дай нам вина, чтобы сладко уснуть, опьянившись». Вот, ну, разбираем этот отрывок, что же здесь написано. Обычай варить при этом овощи. Тезей с товарищами вступил в город после своего спасения, и обычай варить при этом овощи объясняется тем, что они после своего спасения не при входе в город, а после своего спасения, на Крите ли это было, или когда они уже приплыли, сварили в одном горшке и съели, значит, они собрали вместе остатки съестных припасов, сварили в одном горшке и съели их за одним обедом. Почему я несколько раз это читаю? В общем-то, ребята, вот так произошли такие блюда, как жаркое, рагу, азу и прочее. То есть человеческая история, это выглядело так, что собирают то, что есть, и из этого вот варят рагу. Это очень хорошо история, описана в книге, которая называется «Трое в лодке, не считая собаки».
Знакомая.
Вот, автор Джером Каджером. И вот, значит, вот они поплыли по реке, по Темзе. У них было такое легкое путешествие на лодке с веслами. И в какой-то момент они решили сварить рагу. То ли они его назвали сельское, то ли рыбацкое, то ли походное. И вот те припасы, которые у них были, они побросали в один котел, а их собака, у них такая была небольшая собака, ее звали Монмаранси. Она тоже участвовала в приготовлении рагу и откуда-то притащила дохлую крысу. Вот. Так что все, ну, крысу они не стали бросать в котел, но все остальное побросали. Вот, в общем-то, вот так вот рождаются вот эти вот все сборные солянки, из которых человечество себе готовит вкусное блюдо. Ну, сейчас и продукты получше, и то позабылось, но все это готовилось по необходимости. А в данном случае здесь говорится о том, что обычай варить овощи, при этом объясняется тем, что после своего спасения Тезей и его друзья собрали вместе остатки съестных припасов, все, что у них было, включая кусочки лепешек, сварили в одном горшке и съели их за одним обедом. Вот, Ирисион уже ветвь маслины. Оказывается, ветвь маслины, так как это у них такой основательный, мощный, фундаментальный, ну, образ, знак, почти живое существо, они ветвь маслины, священная маслина, обвитая, используемая как просительная ветвь при обращении к богам, вот, обвитая шерстью, видимо, олицетворяет одежду какую-то, такая вот богиня, ветвь маслины Ирисиона. Ну, точно так же, как в песнях люди обращаются там, к березке, как к живому существу. Ты, береза, там, или еще что-то такое. И вот здесь Ирисиона, ветвь маслины. Во-первых, мы узнаем, что ветвь маслины, они вот отождествлялись с каким-то божественным существом и называли ее Ирисиона. А во-вторых, мы читаем Ирисион уже, ветвь маслины и так далее, выносят украшенную начатками различного рода полевых плодов. Вот что такое начатки различного рода полевых плодов? Вот ваша версия.
Ну, это, наверное, какая-нибудь земляника, что-то такое.
А вот слово «начатки» что обозначает?
Ну, даже не знаю, как это объяснить. Ну, вот...
Хорошо, хорошо, я рад, что ты не знаешь. Ты не знаешь, я знаю, я круче. Вот, да-да, давай, давай, Данил.
Ну, возможно, не созревшие еще, как бы, зачатки, как бы.
Верно. Кто это нам говорит? Это Варя, Варя говорила. И Вера, твоя версия.
Зачатки. Не знаю.
Хорошо, правильно. Ну, не знаю, не знаю. Какой вот, да, ну, во-первых, правильно, раз начатки, то, может быть, не созревшие. Да? Вот если мы смотрим, начатки, вот начинает что-то расти. Ну, наверное, не созревшее что-то. Это правильная версия, мы правильно рассуждаем. Начало это. Но есть и другая версия. Вам же известно слово «початок»?
Да, как у кукурузы, да.
У початок кукурузы, да. В слове «кукуруза» у нас осталось слово «початок». В общем-то, слово «початок», оно означает то же самое, что и «начаток». И до сих пор в старых словах есть «почать», например, «почать бутыль». Это начать, открыть что-то, почать, начать. И початок – это начаток плодов. Но получается, что здесь начаток имеется в другом смысле, не как не созревший, а как что?
Ну, как, ну...
Ну, вот если этот ну, вот
как
початок...
Как плод сам.
Да, взять из да, плод, взять из него эту кукурузу, выковырять в землю, посадить, вырастет из него еще одна кукуруза.
Ну да, почему бы и нет?
Да, да, так их
почему разводят. Почему бы и нет?
Да, так их и разводят. Берут плоды, мы слово знаем, плод, там косточки могут быть, семечки, сажают в землю и вырастают. И в этом смысле начаток – это не начало плода, вот он зеленый, а потом он созревает, и вот он, ну, я говорю, что эта версия совершенно справедливая, когда мы исследуем слово «начаток». Но здесь начаток в другом смысле, в другой системе координат, начаток растения. И поэтому не о зеленом, из которого потом зреет плод, а из маленького, из которого потом вырастает большое. Разобрались? Вот. Вот начатки плодов. Вот мы внимательно читаем, и здесь для нас очень много информации.
Ну, начатки – это, получается, имеется в виду початки.
Да, это, получается, початки. Или слово «початок» у нас осталось только применительно к кукурузе, а так мы это называем плоды. Плоды яблони, плоды груши и все остальные плоды. И мы можем и кукурузу назвать «плод кукурузы». Початок, плод кукурузы.
Лоза.
В словах вот эти все смыслы, они у нас сохраняются. Вот, поэтому выносят эту ветвь эрисиону, украшенной начатками различного рода полевых плодов, пишет Плутарх, плюс нам переводят с древнегреческого, смыслы немного меняются, кое-что становится приблизительным, но узнать, о чем идет речь, можно. И мы говорим, причем поют, и я еще раз эту песню спою, «Эрисиона», вот эта вот божественная ветвь, «даруй нам фиги и хлеб в изобилии». Да, соответственно, «Эрисиона», значит, является, ну, отождествлением природы, богини природы, священная олива. «Эрисиона, дай нам фиги и хлеб в изобилии, дай нам меда вкусить, натереться оливковым маслом, дай нам оливок, чистого дай нам вина, виноградники, чтобы сладко уснуть, опьянившись». Поют весело художественные свои песни. Читаем дальше. Некоторые говорят, впрочем, что эти обряды учреждены в память гераклидов, которых содержали таким образом афиняне. Большинство же держится названного выше объяснения. И здесь мы опять встречаем, что, как и раньше в случае с историками, когда Плутарх говорил, одни историки так говорят, другие, мы уже видим, что то историческое знание, которое нам достается в наследство, оно не такое, что вот высечено на скале и абсолютно достоверное. А существуют различные версии истории, которые люди рассказывают друг другу, передавая их с поколения в поколение, тем более в те времена, когда эти истории были устными, то есть до письменной культуры, которой, ну, будем так считать, примерно там 2700 лет, считая от нашего дня, если мы говорим о Древней Греции. А вот. И, соответственно, кроме историков, эти предания передаются вообще в народе, то есть и простые люди их знают и передают. И, соответственно, одна часть людей, ну, например, в одном городе, может передавать одну историю, одно ее звучание, в другом другую, а в другой местности по-другому эту историю рассказывает, а в другом племени она вообще звучит как-то третьим образом. Что такое племя по отношению к эллинам? Я повторю, народ эллинов, он состоял из четырех больших племен. Это ахейцы, самое древнее, и когда мы читаем Илиаду, то там греки отождествляются с ахейцами. Под стенами Трои у нас ахейцы. Ну, они же греки. А вот дальше, так как всего четыре было племени, там встречаются эолийцы, нам встречаются дарийцы с наиболее известным их народом, который мы знаем как спартанцы. Вот. И нам встречаются ионийцы. Это вот Аттика, это Афины, это мощная, яркая, утонченная, изысканная культура, где и колонны изящнее, и поэтов больше, и философы там развивались очень хорошо. И жили афиняне на материковой Греции, потому что есть еще Пелопоннес, большой полуостров, связанный тоненьким коринфским перешейком с материковой Грецией. Можете посмотреть на карте. Так вот, ионяне жили на материковой Греции, вот вверху, чуть севернее Пелопоннеса. Север на картах, на наших современных географических, север всегда вверху, внизу юг. И вот они жили севернее, и они жили на берегах современной Турции через Эгейское море, там много островов, и вот эту вот часть, тот материк, он назывался Малая Азия, сейчас там Турция, и они жили вот таким вот кольцом, ну, полукругом, где здесь было посредине моря, здесь Греция, а здесь побережье Турции. Вот так вот расселялись народы, племена, и у них были свои обычаи, свои языки, своя одежда, своя история, свои мифы и свои истории. Некоторые истории были общими, но звучание у разных народов было разное. Поэтому, когда мы говорим о мифологической истории Греции, до нас доходят различные версии одних и тех же преданий. И, соответственно, это относится и к каким-то большим преданиям, и к каким-то небольшим моментам, например, происхождения слов. И поэтому нам пишет Плутарх, повторю еще раз, некоторые говорят, впрочем, что эти обряды с ветвью Ирисионы, с начатками плодов и так далее, учреждены в память гераклидов. Гераклиды – это потомки Геракла. Гераклид. Ид – это суффикс, конечная часть слова, которая выражает отчество. По-русски это отчество. Там Иванович, Петрович, Николаевич. А у них было Гераклид, Кранид, Пелид, Леонид. Леонид, имя переводится как сын Леона, а Леон – это лев. Ну, то есть вот такой львенок, Львович, Леонид. В память гераклитов, которых содержали таким образом афиняне, большинство же держится названного выше объяснения, то есть той версии истории. А мы читаем 23. А перед тем, как начнем, я говорю, у нас осталось 9 минут. Вот, а ваши вопросы по прочитанному, услышанному?
Вопросов нет, все прекрасно и понятно.
Хорошо, тогда погружаемся опять в Древнюю Грецию с помощью Плутарха. Часть 23, и опять это у нас римскими цифрами. Два крестика, три палочки, цифра 23. Латинские цифры, римские. Корабль, на котором отплыл Тесей с молодыми людьми и счастливо вернулся, это когда он на Крит плавал в лабиринт к Минотавру, корабль был 30-весельный корабль. Афиняне берегли его до времени Деметрия Фалерского, причем отрывали старые доски и заменяли их другими, крепкими, вследствие чего даже философы, пишет Плутарх, рассуждая об увеличении размеров существующего в природе, спорили, приводя в пример этот корабль. Одни говорили, что он остается тем же, чем был раньше, а другие, что его более не существует. Вот как интересно. Вот здесь мы встречаем глубинный вопрос, который относится к диалектической логике. У человечества существуют две логики. Одна называется формальная, и ее очень хорошо оформил Аристотель примерно 2300 лет назад. И есть другая логика диалектическая, которая родилась в свое время во времена Будды, это 2500 лет назад, и была хорошо оформлена европейской философией в XIX веке, ну, примерно 200 лет назад, Гегелем и потом дальше там философами. Разница между ними такая. Формальная логика говорит, красное – это красное. Зеленое – это зеленое. Есть – значит есть. Нет – значит нет. А диалектическая логика говорит, что вот то, что есть, оно одновременно в некотором смысле его и нет. Ну вот, или вот то, что мы видим как то, ну вот красное условно – это вот то, оно одновременно и не то. Вот такое мышление. Ну, и в этом смысле, если я вот смотрю на Михаила, говорю, Михаил, ты один и тот же сейчас и 5 лет назад, или ты разный?
Разный.
Михаил говорит, разный. А я тогда Веру спрашиваю, Вера, а вот ты сейчас взрослая, а 5 лет назад ты была точно такая же, разве?
Ну, нет, не совсем. Ну, например, вот была меньше, но девочкой вот была, например.
Вот, дорогие, вот это...
5 лет назад у меня не было челки.
Хорошо. Вот это и есть вот различие между... Вот формальная логика требует, чтобы я сказал, Варя точно такая же была, как тогда, а все остальное выдумки. Или Варя тогда и сейчас, это разное, а все остальное выдумки. Это требует логика формальная. А логика диалектическая, она говорит, то, что Варя сейчас... И она же самая, и она другая. Ой, Варя, прости, Вера. Я про Варю. Вера. А, извини, Вера. А вот. Это естественно, и на этом держится правильное восприятие действительности. И вот то, что вот было сейчас на примере как Михаила, так и Веры, это вот мы читаем здесь философы древнегреческие на примере корабля, на котором приплыл Тезей, вернулся в Аттику, они спорили. И я прочту еще раз, чтобы теперь, вот после того, как мы немного разобрали, вам станет понятна суть их споров. Так вот, афиняне берегли этот корабль, причем отрывали старые доски и заменяли их другими, крепкими, вследствие чего даже философы, пишет Плутарх, спорили, приводя в пример этот корабль. Одни говорили, что он остается тем же самым, что был и раньше, а другие, что его больше не существует. Вам понятен смысл их спора? То, что его не существует. Вера, а ты за что?
Да, ну вообще-то его же не может быть, потому что он уже таким старым стал, что я не думаю, что ему еще и уже меняют доски еще.
Тогда я вам вот еще какую историю расскажу. У нас время пока есть. Вот вы знаете, есть памятники старины, и есть литературные памятники, мы читаем Плутарха, И есть архитектурные, разные здания. Ну, здания, неважно, там корабли или там еще что-то, некие материальные предметы. Так вот, в Европе, когда мы говорим об охране памятников, мы говорим о том, что нужно их сохранять в неизменности, не отрывать старые доски и не представлять новые. А вот в Китае и Японии существует другая традиция, противоположная. Они отрывают старые доски от древних храмов, ну, например, там каждые 100 лет, и вставляют новые, перестраивают, чтобы он был как новенький. И таким образом некоторые храмы сохраняются более 1000 лет. И вот вам вопрос. Вот кто правильно делает? Европейцы, которые не прикасаются к этим кирпичикам, чтобы сохранить их точно такими же какое-то количество лет? Или китайцы и японцы, которые заменяют, красят, делают все красиво, чтобы то, что было тогда, сохранилось и сейчас? Кто прав?
Не нам решать.
Нет, нам решать.
Вот, например, я не знаю, вот правы и европейцы, вот, чтобы можно было увидеть старинный храм. А еще правы и японцы, потому что у них храм как новенький, и можно увидеть их труп. Поэтому можно сказать, что все они правы вообще-то.
Верно. Вот так получается. И в этом диалектическая логика, что то, которое не то. Так вот так, только ничего не трогать. Да, вот так. И вот так. Вот заменять, да, и вот так. А как это? Это в голове не помещается. Но мы сейчас не будем с вами подробно нырять в то, что такое диалектическая логика.
Я знаю, оба неправы. И не европейцы, и не японцы, они неправы.
Ты знаешь, оба неправы, когда говорят, что ты изменился за последние 5 лет, и ты не изменился. Вот оба неправы. Но это...
Но я имею в виду про японцев и европейцев.
А вопрос то, тот же, вопрос тот же сам.
Ну да.
Вопрос сводится к тому же самому. Поэтому оба правы — это более такой верный ответ. Ну, хотя их можно...
Но в некоторые части можно починить, а другую часть старую можно показывать. Почему так нельзя?
Ну, наверное, кто-то и так делает. Но это вопрос, например, реставрировать старые картины. Потому что, когда видели картины вот европейских мастеров, когда они были написаны, например, Рембрандт, там Рубенс, это же было... Там, например, 400 лет назад или там больше, это были яркие картины, это ясные были, а сейчас от времени они затемнились, там появились трещины, и в каком виде показывать? В таком, как они сейчас, но каким они никогда не были тогда, или в таком, как они тогда, но тогда нужно вмешиваться в сейчас. Давайте вот я сказал вам, что есть такого рода вопросы, по которым, что бы ты ни говорил, противоположное мнение является тоже правильным. И мы говорим, такие вопросы есть всегда, они будут. Самый простой из них – я сейчас и я 10 лет назад. Это одно и то же или это разное? И вот для этих вопросов существует некая другая логика. Захотите – раскопайте. Сейчас, завтра, через 10 лет. Но просто знайте, что такое есть, и это не случайность. И это не просто какой-то сдвиг и парадокс. Это просто две логики. И еще греки об этом, обо всем спорили. У нас осталась 1 минута до звонка, до перерыва. Ну-ка, вопрос, с которого мы начнем следующее, если есть следующий час.
Нет.
Спокойно ждем.
В чате Платон написал вопрос по поводу того, зачем приносить жертвы богам, если боги и так всемогущие.
Вот с этого вопроса мы начнем следующий час. Всем привет. Продолжаем. Перед тем, как мы перейдем к вопросу, который вот нам был задан в самом конце прошлого часа, я бы хотел вот на чем остановить ваше внимание. У нас был случай, когда вот Варя сказала, что начатки, это имеются зеленые плоды. И помните, я сказал, что да, действительно такая версия вполне там вероятна, потому что если рассматривать в некоторых границах рассмотрения, в некоторой системе координат, и тогда начало плода, вот он зеленый, потом он созревает. Вот можно воспринимать эту историю как вполне правомерную, истинную, в некоторых границах рассмотрения, в некоторой системе координат. Что это за система координат, во-первых? Это когда мы рассматриваем плод, а не все растение. Система координат, когда мы рассматриваем все растение, она такая же правомерная. Ну, по крайней мере, ну, в смысле, она такая же правильная. По крайней мере, в тот момент, когда мы исследуем понятие начаток, пользуясь только смыслом этого слова. Потому что когда мы применим дополнительную систему координат, заглянем в историю, то мы увидим, что там вот это понимание смысла этого слова развивалось, ну, определенным путем. Но если мы забываем про историю, то и так возможно, и так возможно. Поэтому, когда я говорил, что, Варя, твое вот предложение, оно совершенно правомерно, а потом мы читали и видели, что там несколько по-другому, это не потому, что я говорил, Варя, вот ты неправильно, но ничего страшного, это тоже имеет право на существование. Нет, не так. Я говорил, что это действительно правильно, и это действительно правильно, просто в истории прошел вот такой путь, а преследование слова такой. Но я хочу вам сказать, вот на что обратить ваше внимание. Начиная от Вари, я говорю вот о чем. Что это та же самая история, как древнегреческие мудрецы спорили. Тот же самый это корабль, если доски отрывать и пришивать. Или другой это корабль. Это та же самая история, как, или как в Европе хранить древности, или как в Японии и Китае. Это тот же самый вопрос. Это тот же самый вопрос, как ты один и тот же, когда сейчас и 5 лет назад, или это разное. То есть это был тот же вопрос, та же история, та же ситуация. И вот та же философская точка, которая показывает, что есть логика, и есть, соответственно, на основе этой логики более, есть логика более сложная для рассмотрения, и на основе этой логики есть более сложные модели, чем красное – это красное, зеленое – это зеленое. А вот нет. Тот же самый корабль, но другой. Правильный ответ, но и тот тоже правильный. И нет такого, что мы не можем сказать, что такое правильное, что такое неправильное. Я вот сейчас ключевую вам вещь скажу. Правильное или неправильное зависит. В такой системе координат мы рассмотрим или в другой. Если в такой, да, все правильно. А в такой, ну, вот это правильно, а то не очень. И вопрос, а в какой же системе нужно рассматривать? Это самый главный сложный вопрос. А рассматривать нужно в той системе, которая наиболее адекватна. А что такое адекватно? А это то, что с учетом всех-всех-всех обстоятельств, а также наших внутренних ценностей, позволяет нам это рассмотреть и принять правильное решение для наших дальнейших действий. И другого пути у нас нет. Потому что мы постоянно будем встречать вопросы, где и так, и так, и так. А как же правильно? А правильно вот так учесть все, включая, что тебе нужно, включая твое представление о том, что такое правильно, неправильно. Это и есть вопрос о ценностях. И принять решение, и так, и двигаться. Вот в таком взрослом мире мы уже живем. Вот, так что, надеюсь, все было понятно, несмотря на то, что я достаточно подробно это объяснял. А, Варя, понятен был мой ответ? Вера, понятно? Отлично. Данил, понятно было? Михаил? Вот, спросил тех, кого...
Повторите, пожалуйста, еще раз ответ.
Что-что?
Хорошо. Повторите, пожалуйста, еще раз ответ.
Нет, повторить я его не смогу. Если бы это была цифра, я бы сказал 3. А здесь, ну, посмотришь в записи. Посмотришь в записи. Ответ все фиксируется. А мы переходим к тому вопросу, который нам задал... Кто нам задал? Александр Великий, будь добр, повтори.
Платон.
Платон. И как звучит этот вопрос?
Зачем нужны жертвоприношения, если боги всемогущие?
О, прекрасно. Боги всемогущие. Поэтому даешь ты им кусочек, там, огрызок яблока или не даешь, а также, если ты даешь им что-то больше или что-то меньше, особо это роли не играет. И если Платон рассматривает это правильное рассмотрение, в такой системе координат, в таких границах, видите, сложные вопросы, там все время вот возникает ситуация, в таких границах рассматриваем, тот же корабль в других, не тот корабль. И вот тот вопрос, который Платон задает, он из этой же серии. Если мы рассматриваем с точки зрения того, что боги получают, ну, конечно, это глупость им давать что-то, у них и так все есть. Но если мы рассматриваем в такой системе координат, как это рассматривали греки, ну и другие народы, что боги — это как родители, а человечество — люди как дети, то дети должны говорить спасибо, когда им что-то дают. И это спасибо может выражаться в словах, в некоторых там плодах, которые они приносят богам. И это требование, эта система координат, она приводит к тому, что в обществе устанавливается, ну, порядок, понимание порядка, понимание того, что нельзя вот просто взял, плюнул и ушел. Что если ты что-то берешь, нужно давать. Если ты вырубил дерево, посади это дерево. Если ты, тебе сделали что-то хорошее, сделай это хорошее в ответ. И не только тому, кто сделал, но и кому-то другому, а он третьему. И вот таким образом общество улучшается. И вот те философы, мыслители, а в те времена это были и жрецы различных богов, и философы, вот как-то и правители, которых учили с самого детства, что нужно заботиться о своем народе, это какие-то традиции, какие-то пожилые люди, какие-то люди, заслуживающие доверия, к которым обращались за советы, какие-то там святые отшельники и масса-масса других людей, в которых содержалось знание и ценности. То есть, что такое хорошо, что такое плохо. Вот этот вот весь кодекс. И вот они таким образом продвигали его в общество. Поэтому каждый молодой человек, он знал, что если ты что-то вот просишь, скажи спасибо, пообещай сделать что-нибудь хорошее, когда получишь, или сразу дай что-нибудь хорошее. И в этой системе координат, которая называется воспитание общества, воспитание молодых поколений, нам совершенно понятно, что именно так нужно было делать в те давние времена. Платон?
Да, ради поступка, а не ради результата.
Да, ну, хорошо. Вот, с этим вопросом мы разобрались. И читаем дальше. Другое дело, что когда я так читаю, с таким количеством объяснений, ну, это, наверное, интересно, и у нас возникают, у нас, я имею в виду, как у коллектива, который в этом участвует, потому что я читаю, вы слушаете, вы задаете вопросы, я отвечаю, вы еще вопросы, но мы все вместе работаем сейчас своей головой, своей душой, вот такой вот у нас коллектив, и я думаю, что много вы получаете информации, но она не столько в Плутархе, сколько в других, так сказать, областях. Но попробуем и Плутарха прочитать, не особо отвлекаясь, по крайней мере, вот сейчас. Итак, вот они поспорили, философы. Вот. Точно так же и исправляем там праздник Асхафора, установлен Тесеем. Он не взял с собою всех вынувших тогда жребий девушек, но выбрал из числа своих товарищей двух молодых людей, женственной нежной наружности, но мужественных душой и решительных, велел не брать
и велел им брать теплые ванны, жить беззаботно, употреблять втирание и масло для волос и для придания нежности и здорового цвета кожи, изменил, насколько мог, их внешность, научил, как им точнее подражать женскому голосу, манерам походки, не быть никем узнанным, и посадил между девушек, не возбудив ни в ком подозрения. По приезде он сам шел в торжественной процессии вместе с молодыми людьми, одетыми так же, как одеваются теперь те, кто носит виноградные ветви. Они носят их по преданию в честь Диониса и так далее, так далее. Здесь принимают участие... А что же, для чего же он это сделал? Вот. Приносить жертву лишь... Тесею был отведен для жертвы особый участок земли. А для чего же он это сделал? Непонятно, здесь текст заканчивается. Может быть, мы дальше встретим. Но это напоминает историю с Ахиллесом. Вам знакомо это имя Ахиллес, Одиссея, Ахиллес. И Ахиллес, его мать не хотела, чтобы он шел на Троянскую войну, и она его одела в женские одежды и спрятала среди девушек, дочерей одного своего знакомого царя на одном из островов. И Ахиллес обязательно должен был сражаться в Троянской войне, он тогда был молодым юношей, потому что боги предсказали, что только участие Ахиллеса в войне позволит грекам-ахейцам победить Трою. И вот Одиссей, хитроумный, он придумал такой план. Под видом купцов они приплыли на тот остров, и всех девушек пригласили, дочерей царя, разложили разные одежды, разные украшения, а между ними положили меч и доспехи. И вот все девушки стали перебирать ткани, украшения, благовония, и лишь одна на вид девушка в одеждах, это так прятали Одиссея, вот уставилась на этот меч, на эти доспехи, и с места не сходит. Это Одиссей придумал, как его вычислить. Это еще не все. Тут Одиссей ударил в щит и закричал: «Враги, враги!» Девушки раз и убежали. А эта якобы девушка схватила меч, значит, и ощетинилась. Вот стало ясно, что это Ахиллес, и его призвали в армию и увезли под Трою. Вот. И я не знаю, что делал здесь вот Тезей, нарядил что-то, ну, не смог я найти, может быть, дальше. Вот. Но когда девушек, когда юношей маскируют для девушек, это нужно для того, чтобы или напасть на кого-то, или что-то украсть у них. Когда я говорю украсть, это великий древнеиндийский воин Арджуна, величайший воин. Вот он однажды был замаскирован в девушку, чтобы помочь своему другу Кришне украсть его невесту из некого города. Ну, что значит украсть? Невесту просто не отпускали, она сама хотела с Кришной уйти, а царь ее там не отпускал. И вот они так пробрались туда. Так что это такая вот история такого наряжания. Ну, о чем здесь? Что-то я не сориентировался. Ну, неважно. Книга вам известна, выглядит так. Захотите, прочитаете. Это вот история про Тезея и Ромула Плутарх. Мы читаем. Итак, 24. После смерти Эгея Тезей задумал великое прекрасное дело и соединил аттические общины в один город. Мы об этом говорили, упоминали. Теперь читаем, что об этом пишет Плутарх. Он образовал один город и один народ. Между тем, как раньше, последний, когда говорят последний, имеется в виду тот, о ком в последний раз говорили, то есть этот народ,
между тем, как раньше последний был рассеян и только с трудом мог собран для совещания об общем благе. Вот это совещание об общем благе или народное собрание, ну, в Новгороде вам известно вече, новгородское вече, это когда люди собирались на площади, колокол их созывал, и они решали какие-то вопросы, которые касаются всех людей, всех жителей. Это и есть общественные вопросы, вопросы об общественном благе, а в общественном, что такое хорошо или что плохо, и вот люди совещаются. И вот, соответственно, вот так как были много общин, собирать их было трудно, и с трудом этот народ мог быть собран для совещания об общественном благе. Иногда среди его народа вспыхивали ссоры и кровавые распри. Тесей являлся советом в каждый дем и в каждый род. То есть мы видим, что дем, и мы знаем слово демократия, которое происходит, ну, мы знаем, что оно происходит, слово демос, народ. Но это не вся правда, потому что у греков были еще демы, у них были племена, рода и демы. А демы – это на основе рода, когда включены туда и какие-то другие люди, которых не кровно-родственные связи, как в роду, но которые, как вот, ну, как клан, например, который, с одной стороны, там много кровно-родственных связей, а с другой стороны, там есть еще и другие включенные в эту вот большую семью люди. И это называлось дем. Так вот, Тесей являлся советом в каждый дем и в каждый род, но не занимавшие никаких должностей и бедные граждане охотно слушали его, Тесея. Аристократам же он предлагал учредить демократическую республику, лишь бы ему дали начальство над войсками и право блюсти законы. Начальство над войсками – это главнокомандующий, право блюсти законы – это, ну, глава Министерства внутренних дел, министр внутренних дел в переводе на русский язык. То есть над войсками внешними и над войсками внутренними. Вот этого добивался Тесей. А так, говорил он, пожалуйста, республика, совещайтесь, принимайте решения. Он предлагал учредить демократическую республику, лишь бы ему дали начальство над войсками и право блюсти законы. Во всем остальном он не желал иметь никаких преимуществ. Царем не собирался быть. Одних он убедил, другие же предпочли согласиться добровольно, нежели быть принужденными. Так как они боялись его уже сильной власти и смелого характера. Тогда он уничтожил отдельные притонеи, советы и власти. Ну, имеется в виду муниципальные органы, некоторые совещательные органы, некоторые распорядительные, то есть провел реформу власти. Тогда он уничтожил отдельные притонеи, советы и власти, построил один притоней, ну, парламент, что ли, зал для совещаний, общий для всех, и здание совета на месте нынешнего старого города. Все это он построил на месте нынешнего старого города, назвал город Афины, дал название городу, назвал город, здесь написано Афинами, Афины, и учредил общий жертвенный праздник Пан-Афинеи. Пан-Афинеи. Слово «пан» в переводе с греческого языка – это «все», это «все». Ну, если вы слышали слово «пан-американ», это «все американские». Или «пан-Афинеи» здесь там встречаются. Это «все афинские», для всех афинян праздник. Учредил общий, и не только для афинян, общий жертвенный праздник Пан-Афинеи. Даже когда мы говорим пантеон, пантеон греческих богов, то пан – это все. Атеон, тео, дио – это боги. Пантеон – это все боги. Пантеон. Вот. Кроме того, Тезей установил праздник Метекий с жертвами, приносимыми до сих пор еще 16-го Гекатомбиона. Название месяца – Гекатомбион, 16-й день. А сложив с себя по условию царскую власть, Эгей был царем, а он сказал, я не буду царем, пусть будет республика, мне оставьте только войска и милицию руководить. Он решил придать, сложив в себя царскую власть, он решил придать государству устройство, советуясь с оракулом. Дельфийский оракул прислал ему следующий ответ на вопрос о судьбе города, на его вопрос о судьбе города. «Отпрыск Эгея Тесей, Питфеевой дочери Чадо». Чадо – это ребенок. «Многих чужих городов и земель, пределы и жребий городу вашему сам мой отец вручил и доверил». Сам мой отец, дельфийский оракул, говорит от имени Аполлона, а отцом Аполлона является Зевс, верховный бог. И оракул передает Тезею слова Аполлона. А Аполлон говорит о своем отце Зевсе. «Городу вашему сам мой отец вручил и доверил». Что власть над другими землями и городами. Но не страшись чрезмерно, и дух свой печалью не мучай, будешь, как легкий бурдюк, по морской ты плавать пучине. Оракулы всегда выражались загадочно, а точно так же и Сивилла отвечала. Сивилла – это уже римская прорицательница, древнеримская, отвечала позже на вопросы о судьбе города, что вглубь, как бурдюк погрузившись, погрузишься, тонуть же судьба не позволит. Вот в чем смысл. Что многих чужих городов и земель, пределы городу вашему сам мой отец вручил и доверил, но не бойся этой ответственности, будешь как легкий бурдюк по морской ты плавать пучине. То есть как бы трудно ни было, не бойся, ты не утонешь. Ну вы же знаете это стихотворение? Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь.
Да.
В речке мяч. И кое-кто добавляют, мячи, они вообще не тонут. Вот. И здесь вот про бурдюк то же самое, что Афинам это. Оракул такой. 25. А желая еще больше увеличить население города, Тесей приглашал селиться в нем всех на равных правах. Мы об этом упоминали раньше, вот теперь читаем у Плутарха. Крик «Сюда все народы!» Еще раз. Крик, кавычки открываются. «Сюда все народы!»
Пролетарии всех стран соединяйтесь.
Восклицательный знак, да. Кавычки закрываются. Приписывают Тезею, желавшему учредить всеобщую республику. Вот когда впервые раздался революционный крик человека, желавшего учредить всеобщую республику. Сюда все народы! Но он не хотел, чтобы его народ представлял беспорядочную, бесформенную, стекшуюся со всех сторон нестройную толпу. Поэтому он первым разделил его на сословия благородных, землевладельцев и ремесленников. Благородным он поручил заведование религиозными обрядами, высшие правительственные места, сделал их блюстителями законов и толкователями тайн божеских и человеческих. Но в остальном права их были те же самые, что и у других граждан. Благородные имели преимущество в том, что им оказывалось больше почету. Землевладельцы были полезнее других. Ремесленники многочисленнее, пишет Плутарх. И он пишет про Тезея дальше, что он первым принял сторону народа, то, что он первым принял сторону народа, об этом говорит Аристотель. Аристотель жил за 300 лет до Плутарха. В доказательство того, что он отменил единовластие, мы можем, кажется, сослаться и на Гомера, который в списке судов флота одних афинян зовет свободным народом. Что за Гомер? Что за список судов флота? Ну, Гомера вы знаете. Гомер – это великий древнегреческий поэт, сказитель, но так как в его рассказах содержались исторические факты, мудрость, то греки его считали учителем народа. Это такое обращение, что ли, к Гомеру, жившему многие сотни лет назад, было на всей, это отношение к Гомеру было на всей территории Древней Греции. И основные произведения Гомера – это «Илиада» и «Одиссея». И вот в «Илиаде», когда он рассказывает о флоте Агамемнона, царь Агамемнон с ахейцами, греками, они приплыли под Трою. И там было более 1000 судов. И Гомер устраивает такой парад этих судов, ну, перечисление, откуда, кто на них был, какой народ, под чьим предводительством. И это называется список судов флота. Это отдельная глава в «Илиаде», и об этом нам говорит Плутарх в такой форме. И он говорит, и что он из этого списка, какую информацию он вытаскивает и делится с нами. Он говорит, мы можем сослаться на Гомера, который в списке судов флота одних только афинян назвал свободным народом. То есть у афинян уже тогда не было царя. Когда? Во времена Троянской войны. Соответственно, Тезей учредил республику до Троянской войны, учредил республику в Афинах. Вот такая вот история. Тезей бил также монету с изображением быка. Выражение «бил монету» – это «чеканил монету», потому что «чеканит» – это есть такой металлический, ну, стержень металлический, на конце такая печать, и молотом ее кладут на лист золота или серебра, и молотом бьют. И тогда там, как вот в пластилине вот ударить, отпечатывается вот этот рельеф монеты. Но он отпечатывается и в золоте. Золото достаточно мягкий металл. Вот, если по нему сильно ударить молотом и вот этим вот чеканом. Поэтому чеканить монету, а здесь Плутарх нам говорит, Тезей бил монету. Это то же самое, что сказать, что чеканит. Так, Тезей бил также монету с изображением быка. Быть может, марафонского быка. Марафонского быка Тезей победил. Это был один из подвигов Тезея, вот этого вредного быка, он победил.
Или же... Геракл еще бил быка, кстати.
Да, верно. И совершенно верное замечание. И, собственно, когда мы говорили, что афиняне, когда как народ стали возвышаться, и они стали соревноваться с общегреческим героем Гераклом, который был старшим, ну, в мифологической истории, старшим современником Тезея. И Тезей и сам брал примеры с Геракла, и афиняне, если участвовали в создании этой истории, старались те подвиги, которые совершил Геракл, чтобы и их так или иначе совершил Тезей. Соответственно, и у Геракла в истории есть победа над быком, на могучим быком, который там разорял какие-то земли. И у Тезея в истории тоже есть победа над быком, который тоже был вредоносным в некоторых вот этих вот землях. Вот, совершенно верно, спасибо за замечание. Так вот, марафонского быка, или же по сходству его названиям с именем полководства Миноса, Плутарх считает, что никакого Минотавра не было, а был на Крите полководец Минос, вот, или же из желания приучить, изображали быка, может быть, пишет Плутарх, есть такая версия, из желания приучить народ к земледелию. Вот перечисляет версия марафонский бык. История с Критом, или просто решили приучить народ к земледелию. Ему же говорят, Тезею, обязаны своим происхождением выражения стоимостью в 100 быков или в 10 быков. И здесь перед нами, ну так, отметим просто, история денег, происхождение денег. И начинались они с того, что деньги, что люди обменивались товарами, и потом появлялся товар, который был, ну, таким универсальным, на который все могли бы обменять свой товар. В те времена это были быки. Это были быки и овцы. И, в общем-то, даже то, что на монете было изображение быка, может идти не столько от желания приучить народ к земледелию, сколько от того, что вот эта монета, она золотая, олицетворяла с собой живого быка, и эту телегу, например, или вот этот ларец драгоценный, можно было бы купить, отдав или 10 живых быков, или 10 вот этих вот золотых монет. Может быть и так. Но деньги начинались с не денег, а с некого товара. И потом постепенно заменялись монетами из драгоценного металла, а потом они заменились уже, ну, относительно недавно, каких-нибудь там 300 лет назад начали они заменяться бумажными деньгами. Вот, поэтому, пишет Плутарх, Тезею обязаны своим происхождением выражения стоимостью в 100 быков или стоимостью в 10 быков. Он присоединил Мегариду к Аттике, Мегарида область, Аттика область, и поставил на Истме знаменитый столб. Истм — это перешеек, отделяющий Аттику от Пелопоннеса. Вот, поставил столб, приказав написать в 2 6-стопных ямбах обозначение границ. И поэтому, когда мы с вами видим сейчас столбы на границе, установлены на границе между странами. Вот первый столб появился между Аттикой и Пелопоннесом во времена Тезея. И Тезей приказал написать в 2 6-стопных ямбах. Ямбы — это, ну, размер стихотворения, ритм его. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хотя, может быть, и короткое. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. Это другой ритм, другой размер. Вот. А греки такими величественными размерами, и один из них назывался 6-стопный ямб. В теорию поэзии залезете сами и посмотрите, какие есть вот эти вот стихотворные размеры и когда они появились.
А здесь Александр, да. Осталось 7 минут для вопросов.
Хорошо, тогда я дочитаю, что он там написал. Спасибо за напоминание. Так, он присоединил. На восточной стороне стояло, на восточной стороне было написано: «Не здесь Пелопоннес, здесь Ионийский край». На западной было написано: «Вот где Пелопоннес, Иония не здесь». Вот так было подробно написано, чтобы никто, даже самый какой-нибудь неграмотно, хотел пошутить, глупый, но не стал это слово говорить, но чтобы было ясно всем, где Пелопоннес, а где Иония. Так вот, он первым учредил там гимнастические игры по примеру Геракла. А теперь внимание, слушайте. Как Геракл учредил Олимпийские игры. Представляете, Геракл учредил Олимпийские игры. Вот откуда. Вот откуда истоки. Как Геракл учредил Олимпийские игры в честь Зевса. Зевс, Олимп, Олимпийские игры. Так и Тесей велел праздновать грекам Истмийские, установив столб на Истмийском перешейке, соединяющем Аттику с Пелопоннесом. Тесей велел праздновать грекам Истмийские игры в честь Посейдона. Добавлю, брата Зевса. Вот так вот, вот так вот. Игры, происходившие там ночью в честь Меликерта, носили скорее религиозный характер, нежели были публичным зрелищем и народным праздником. Некоторые утверждают, что... Ну, какие-то еще были игры, но мелкие. Некоторые утверждают, что Тесей учредил истмийские игры в память такого-то, Скириона, желая очиститься. Скирион был тот-то, тот-то, подробности. Вот, он приказал раз навсегда, чтобы на истмийских играх в Коринфяне давали приезжим афинянам почетные места на таком пространстве, которое займет разложенное на земле парус священного корабля. Так, по крайней мере, передают историки Гелланик и галикарнасец Андрон. Вот. Вот откуда игры, вот как это трактовали древнегреческие философы. На этом я заканчиваю чтение. У нас 3 минуты. Вопросы?
Нет, спасибо огромное. Все понятно, все прекрасно, все волшебно.
Прям все понятно. Ну, читаем сложнейший текст. Нормальные люди таких книжек не читают, а вам все понятно. Как такое может быть? Объясните мне. Вы что, самые умные здесь собрались?
Да.
Отличный ответ. Очень хорошо. Ну, да, в таких случаях говорят, ну, вы там не зазнаваетесь, вы стараетесь. Ладно, хорошо. Хорошо, вопросов нет, тем не менее, так как у нас 3 минуты, посидим спокойно, посмотрим друг на друга, вдруг через минуту вопрос появится. Пейте воду, кстати. Вот, вижу, Данил пьет. Хорошо. Отличный повод, когда нет вопросов, просто посмотреть друг на друга. А то бежим, читаем. Да, я вас вижу всех, я думаю, вы тоже друг друга видите. Хорошее зрелище. Ну что ж, прекрасно. Идем по плану. И видите, я даже не успею все дочитать. Значит, даст Бог, дойдем до конца рассказа о Тезее, но все отлично, по крайней мере, вы знаете, где теперь брать эту прекрасную информацию, как здесь интересно написано, и что каждую строчку, если рассматривать внимательно, она содержит колоссальное количество информации, вот, а в конце книги есть мелкие примечания, мелкие примечания, и в них, конечно, тоже очень много всякой информации, что означает каждое слово, каждое имя. И я думаю, что это хорошо, что мы с вами живем в такое время, когда вам можно, нужно и интересно читать серьезные книги. Это очень хорошо. Это значит, что времена все-таки немного улучшились. Хорошо, ребята, значит, 12:29, у нас идет последняя минута, не будем формалистами ждать, когда 0-0 там прыгнет. Вот, до свидания, всего вам хорошего.
Спасибо большое, до свидания, все интересно, прекрасно, волшебно.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Пока-пока, до свидания.
Всегда очень понятно.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.